Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Апостол». Сегодня отец Георгий Климов будет вновь пояснять нам чтение из первого послания к Коринфянам апостола Павла. Это будет глава 14, читать буду я, Евгений Никифоров. Итак, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу? Когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играет на свирели или на гуслях? Или если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнает, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире? И ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет «Аминь» на твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим или других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом, назло будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушает меня, говорит Господь. Итак, языки — суть знамения не для верующих, но для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие и неверующие, не скажут ли те, что вы беснуетесь? Но когда пророчествуют, и войдет к вам кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается и всеми судится. Вот давайте здесь мы остановимся, потому что, как всегда, апостол говорит вещи чрезвычайно актуальные и чрезвычайно нам своевременные. И это, прямо скажу, я буду задавать эти вопросы, потому что это связано с нашим церковнославянским языком, который для многих сейчас вот тот самый незнакомый и незнаемый язык. Вопрос, конечно, очень сложный и тяжелый, им занимается богословская комиссия, по переводу Священного Писания и так далее, да и сам любитель церковнославянского языка, потому что филолог и слово люблю просто, и люблю церковнославянский язык, но все же принципиально здесь нужно сказать о том, каково учение апостола о дарах языка в церкви.
Но мне вообще кажется, что прежде чем ответить на вопрос о славянском языке, нужно разобрать вот то, что здесь говорит апостол Павел, сам контекст тут уловить. То есть он не случайно начинает слова «достигайте любви», «ревнуйте о дарах духовных». То есть вся ревность пастырей или мирян в церкви должна быть направлена исключительно к одному, чтобы в ближних, как и в тебе самом, возгревалась любовь. Любовь – это то, что объединяет человека вокруг Христа, то, что делает нас церковью, то, что низводит на нас дар благодатный Духа Святаго, то есть то, что поставляет нас в число спасаемых. Вне любви, таким образом, вне вот этого единения вокруг Христа благодатного, мы ни о каком спасении говорить и не можем. И по всей вероятности, вот это пристрастие, которое коринфская община имела к дару языков, она, мы в прошлых беседах об этом говорили, вот это пристрастие, оно не соединяло, не сплачивало общину, а наоборот разъединяло. И вот для апостола очень важно показать, что дар языков, несмотря на то, что он очень, ну что ли, действует внешне на сознание человека, кого-то приводит в восторг, кого-то восхищает, когда ты смотришь, как человек на другом языке говорит. Апостол не случайно вот в конце уже чтения говорит, что вы будьте младенцами только на злое, будьте совершеннолетни по уму. Не надо западать на то, что вот блестящим является таким, что кажется это самое важное. Нет, есть дары гораздо более важные. И вот апостол здесь нам говорит о даре пророчества, например. Хотя вопрос очень непростой в плане вот о каких языках говорит апостол Павел. Потому что, к сожалению, здесь проводить параллель с языками, ну, допустим, древними или с языками, на которых говорят другие народы, мы не можем. Ведь здесь вот посмотрите, апостол Павел говорит: «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». То есть, во-первых, апостол хочет сказать, только Бог понимает язык. Дальше как бы в подтверждение этого добавлять: «Потому что никто не понимает его». Он тайно говорит Богу, то есть в церкви. Если бы речь шла об иностранных языках, то, конечно, в коринфской общине нашелся бы кто-то хотя бы, кто бы понимал, что за язык
то имеется в виду. То есть не о полиглотах. В Пятидесятнице нет, не да. Дар полиглотов был.
Да? Нет, вот в Пятидесятнице был дар именно полиглотов. Полиглота, поскольку там речь шла о том, что апостолы заговорили на разных наречиях, и мидяне, парфиняне, европейцы их понимали. То есть они заговорили на языках, на которых уже люди говорили. Здесь же речь идет о каком-то особом даре, который, ну, действительно называется глоссолалией. То есть говорение на языках, но на языках новых. Языки возглаголят новый, так Христос говорит, воскресший апостолам. И этот язык требовал понимания. То есть кто, как, каким образом все это совершалось? Сейчас сложно сказать, но внешне это, по всей вероятности, было нечто, что человек достаточно громко, может быть, не совсем членораздельно, но, привлекая на себя внимание, что-то начинал произносить.
Вот сейчас такую практику пытаются некоторые такие харизматические протестантские общины, сектанты, собственно, культивировать. Я как-то зашел, они в каком-то кинотеатре проводили вот достаточно большое количество людей, и вот все они пытались вот так. Но все это выглядело, как дальше апостол говорит, действительно беснованием настоящим.
Беснование. Апостол-то он потом очень четко определит, когда вот мы видим действительно, что это от духа будет, глоссолалия, а когда это действительно беснование. И вот апостол здесь, мне кажется, очень как бы четко проводит линию какую. То, что говорение на языках – это не предел совершенства. Это вообще показатель не обязательно какой-то сверхдуховности и, соответственно, то, что должно вызвать зависть у одного по отношению к другому. Вот здесь апостол, он очень четко как бы обозначает такой момент, что если произносимое вот этим непонятным языком в церкви не назидает никого, не доставляет никакой абсолютно пользы, не научает спасению, то это должно быть оставлено. Потому что за этим уже идет не сплочение, не единение, а наоборот разделение церковное. И более того, не случайно вот в конце этого отрывка апостол Павел говорит о том, что если придут люди, не знающие или неверующие, и посмотрят на вас со стороны, то не скажут ли они, что вы беснуетесь? Вот тоже непростой момент. Зачем об этом апостол Павел говорит? Но предваряет он это вот какими словами. Сейчас мы найдем. Итак, в законе написано: «Иными языками, иными устами будут говорить народу моему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Это пророчество. А дальше: «Итак, языки, суть знамения, не для верующих, а для неверующих». В чем же это знамение тогда заключается? Что это за знамение языки для неверующих? Мне кажется, что здесь можно вот о чем рассуждать. Когда человек незнающий, или неверующие. Вообще, под незнающими иногда даже понимают оглашенных, которые были в древней церкви, а под неверующими, соответственно, людей, которые не принимали благовестие Христова, они, приходя в церковь и слыша, как на непонятных для них языках говорили люди, которые принадлежали церкви Христовой, конечно, всегда задумывались, не могли не задуматься о том, что они противны Богу, они именно пришедшие, не знающие, не верующие. И для того, чтобы этот момент усилить, Господь попускает им услышать то, что они не понимают. Господь как бы находится за пределами возможности ими что-то понять. Вот в чем заключается знамение. И вот это отторжение, оно для апостола Павла очень опасным является. Он боится, что это будет настолько как бы сильно воспринято и пережито этими неверующими и незнающими, что они просто скажут «бесноватые» и уйдут, и тогда вообще в церковь не вернутся. Именно потом он развернет правила вообще говорения на языках в церкви, чтобы не вызвать вот этого полного отторжения. Но здесь мы еще, конечно, должны говорить и о том, что вот о чем вы очень важный момент обозначили, что вне зависимости ведь от того, на каком языке я говорю, то есть это глоссолали, то есть это вообще никому неведомый язык, или это просто непонятный язык, древний там или новый, но других людей, все равно эффект часто от него возникает один и тот же. То, что человек, попадающий в храм и не понимающий то, что там говорится, выходит оттуда пустым, выходит с пониманием того, что тщетно его прихождение в церковь. И вот здесь, конечно, мы должны поставить вопрос, а что вот все-таки с церковно-славянским языком, как нам здесь поступать, что нам здесь делать?
А с другой стороны, вот если опять-таки возвращаться к этой теме, простите, батюшка, все-таки она для меня такая живая, да. Я чувствую, для наших слушателей тоже. А с другой стороны, именно вот церковнославянский язык, он придает всей атмосфере церкви особую сакральность.
Да.
Вот это то, что говорит апостол, молиться духом. Когда песнопение, может быть, не очень понятное, когда говорение на возвышенном, да. На самом деле чудесном, красивейшем церковно-славянском языке, оно придает особую значимость тому, что в церкви происходит. Вот потому что в протестантских общинах, ну, свой брат, да. Понимаете, ну, ничем не отличается. Одежда та же, пиджачок тот же, так сказать, все такое, да давай, да, так сказать, вот они, поведение даже их пресвитеров, оно вот такое, как простецкое, нарочито, понебратское.
Да.
Что ли. А здесь все-таки ощущается некоторая выделенность. И вот у меня в связи с этим вот какой вопрос. Вот апостол говорит опять-таки о знамениях, что это знамение говорения языков. Вообще, и Господь даже говорит о знамениях-то такие суровые вещи. Кому дается знамение и чудеса? Какому роду?
Ну да. Род лукавый и прелюбодейный, знамение ищет.
То есть для внешних людей, которые, и апостол-то говорит, это для людей, которые в церковь-то не пришли.
Да.
Для них вот эти внешние яркие впечатления, они существенны в том смысле, что они поражают их воображение.
Да.
Это не значит, что они ложные чудеса и знамения, но они вот для этих людей, которых вот,
конечно,
вот как-то,
конечно.
Как маячок.
Конечно, и вот в этой связи как раз мы и должны вот, найти какой-то, ну что ли, такой благодатный компромисс с церковно-славянским языком. Абсолютно верно. С одной стороны, непонятно. С другой стороны, ну, об этом мы постоянно ведь говорим, что церковно-славянский язык – это язык, который, ну, можно сказать, был систематизирован, сформулирован, не знаю, какие-то слова лучше филологу подобрать, отточен именно святыми равноапостольными братьями. Мы им пользуемся исключительно как библейским. Близким языком для нас, именно славян или потомков славян. Это с одной стороны. С другой стороны, мы всегда признаем то, что само по себе богослужение – это есть погружение в определенную духовную реальность, без переживаний которой мы не сможем до конца постичь учение о спасении, ради которого мы приходим в храм. И поэтому вы совершенно верно говорите, что церковно-славянский язык становится частью, необходимейшей частью того сакрального обряда, который вводит нас в эту духовную реальность. И сними этот церковно-славянский язык, в виде русский язык, который уже очень двусмысленный, очень опошленный. Откажись от облачений церковных. Вообще тогда зачем храм, в конце концов? Делай все дома. И тогда, в конце концов, ну, настолько все будет пошло и кощунственно, что ни в какую духовную реальность мы с вами не войдем.
до церкви расцепили.
Через богослужение.
Как мы видим, на Западе вот, протестантские церкви, они пошли этим путем. И это не нужно, и это случайно, это исторически, это придумано, это человеческое.
Вот.
И дзин-дзин-дзин, и все, и бац, и нет ничего.
И тогда
ничего.
И все. И вот церковь, мне здесь кажется, вот современная церковь, она очень, ну что ли, правильно вымеряет действия по отношению вот к использованию церковно-славянского языка. Ну, во-первых, она убирает архаизм уже абсолютно. То, что человеку непонятно, и, может быть, даже режет ухо, звучит так. То есть возьмите, допустим, рукописи славянские 13, 14, 15 веков, и возьмите, допустим, современные церковно-славянские тексты, вы увидите, что они отличаются, как небо и земля. Но тот ведь тоже церковно-славянский язык. Из истории переводов на славянский язык мы знаем, что святитель Алексей, митрополит Московский, в середине 14 века затеял для себя перевод Нового Завета, и многие считают по той причине, что многое ему уже, и преподобному Сергию, значит, это эта эпоха, было уже непонятно из тех церковно-славянских книг, которые имелись. Но с другой стороны, когда в начале 19 века британское библейское общество, пришедшая к нам в Россию, в Санкт-Петербург, став российским библейским обществом, поставила целью перевести Библию на русский язык, какая встала оппозиция? Боялись чего? Хотя декларировалось сразу, что это делается с необходимостью для того, чтобы в условиях домашних изучать Библию. Ни о чем не шла речь больше, но боялись, что переведя на русский язык, этот русский текст постепенно войдет. Богослужение вытеснит церковно-славянский, и тогда уже раскола не миновать. Раскол — это разъединение, это лишение, но опять же, благодатных даров церкви. Поэтому в данном случае вот здесь нельзя ни в коем случае торопиться. И те, кто все-таки ищет Господа, они не могут не откликнуться, действительно, вы правы, на церковно-славянский язык. Он очень певуч, он очень молитвенен, он очень умиротворяющий. В плане каком? Он, ну, на самом деле, духовный язык, потому что все те понятия, которые в нем содержатся, они очень четко в одно-два слова определяют духовные какие-то проблемы, духовные страсти, духовные добродетели, которые имеет человек. На русском языке этого никак не выразишь, в принципе.
Ну, мы здесь на радио ведем еще уроки русского языка, и у нас еще были уроки церковнославянского языка. И мы определили, что церковнославянский язык — это есть высокий стиль русского языка.
Ну да.
Можно смысле, так.
Да,
он питает русский язык высоким стилем.
Как у Пушкина в «Пророке», да, когда он говорит по-русски, и потом, когда ему нужно о чем-то высшем сказать, он переходит на славян. И вишьте, внемлет. И дальше. То есть тут на самом деле это все, ну как сказать, единое, конечно, с одной стороны. Ну вот как душа и дух, так и русский и славянский язык. Они вот в определенном, конечно, так вот, субординационном отношении находятся.
Ну связаны, не разделишь ли
да.
дух от души. Ну если разделишь, так уж, простите меня, но тогда уже и прощайся и с жизнью. И вот пишет апостол, собственно, он, так сказать, жестко очень говорит.
Да.
Но не будьте дети умом, да? Уже так сказать, не будьте детьми умом.
Да.
На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. И вот следующее, собственно, я хотел бы, чтобы мы перешли к следующему.
Да.
Он говорит о важности чего для совершеннолетних? О важности дара пророчества, который превыше во многом вот этого внешнего дара говорения языками. Но когда все пророчествуют, и кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются. И он падет ниц, поклонится Богу. И скажет: «Истинно с вами Бог». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. ибо все один за другими можете пророчествовать, чтобы всем получаться и всем получать утешение. И духи пророчества послушны пророкам. Вот интереснейшее, очень важное его такое заявление. Потом, да. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома, у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Ну, просто да. Азбука поведения в храме. Как нам нужно и что нужно делать.
Да, вот это все благопристойно и по чину добывает. Это слова апостола Павла, которые являются, можно сказать, главнейшим принципом жизни храмовой.
Мы иногда, вот почему борется, так сказать, да. И неприлично, когда, ну так душа хочет на самом деле,
да,
и
да,
подпеть
да.
за хором, вот что-то, и молитвы вместе с батюшкой произнести какие-то. Нас вместе, когда выходит регент, ну, там да. «Отче наш», верую говорим, ну с такой радостью, ну наконец-то и нам наш, можно высказаться и помолиться так сказать, устами. Но вместе с тем, если вот каждый раз какая-нибудь матушка будет подбывать под боком, ну думаешь, да. мать, ну зачем-то, ну успокойся, ну понимаю твое благочестие,
конечно.
Ну потише, пожалуйста.
Да, причем чаще всего подпевают те, кто знает очень важный принцип, да. Ну и что, что нет у меня слуха, зато я громче всех пою, да. Тут ничего не скажешь. Но вот это вот слова о пророчестве апостола Павла, видите, он сразу здесь говорит, что важнее пророчествовать. Почему? Потому что неверующие или незнающие, когда придут, они прославят Бога. Почему? Потому что на понятном языке им будет объяснено все и о них в том числе. И кто они, и с какой целью вызвал их Господь из небытия, и куда они направить свои стопы должны. Все будет им понятно. Они обличатся в том смысле, что неправы по жизни, то, что неверующие, или не хотят узнать откровение Божие. И приведут, и апостол Павел это в очень таких умилительных сценах изображает, и падут ниц, и скажут воистину с вами Бог. Ну, то есть, в данном случае, все, что... И требуется, в принципе, от Церкви Христовой, ведь ее миссия – приобретать новых чад, рождать новых людей во Христе Иисусе Господе нашем, то есть приводить их к спасению. То есть вот здесь как раз и совершается эта необходимейшая миссия. А дальше, итак, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, поучение, язык, откровение, истолкование – все сие да будет назиданию. Что это значит? Конечно, можно было представить, что если пришли все, кто с псалмом, кто с назиданием, кто и вместе одновременно друг другу начали говорить, ничего не понятно. Поэтому апостол Павел говорит о том, что главой в любой приходской общине, в любой церкви, за любым богослужением, начальствующим является сам Бог, а Он есть Бог мира, Он есть Бог устроения. То, естественно, и подает духи он таким образом, присутствующим в храме, чтобы все это было правильно услышано и правильно воспринято. Вот этот стих, который вы обозначили, 32-й, «И духи пророческие, послушные пророкам», он действительно не совсем понятен вот на слух. Но вот поскольку здесь за словом «духи» греческий стоит термин, который может быть переведен быть как и «откровение», то и чаще всего вот об этом как раз говорят толкователи, то этот стих может быть прочитан так, что и откровения пророческие послушны пророкам. Дальше, потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Бог как бы следит за находящимися в храме и всем по очереди, чтобы не нарушалась стройность именно объяснения, изъяснения подает каждому. И твоя здесь задача, главное, следить за тем, чтобы тебе не якнуть и не вякнуть вне очереди, допустим. Или когда уже То, что необходимо от тебя было, ты уже сказал. Потом другой будет. Ему уже Бог подал, значит, ему нужно говорить.
Ну, то есть, вот тогда, когда говорит, не могу молчать.
Да.
Все, во мне вот душа рвется, ну, Господь да, мною говорит и так далее. Апостол говорит, нет, так не бывает. Вот духи,
да,
на, если они верно. Божьи духи, пророческие
да,
духи,
да, да.
они подвластны.
Они подвластны, пророки. Подвластны. И в данном случае апостол через это еще хочет очень важный момент обозначить. Вот мы вспоминали, как там у пятидесятников беснуют, люди, которые просто впадают в транс и там ничего с собой сделать не могут, и причем все одновременно, как раз вот о чем апостол Павел говорит, это не Божие вообще дело. Он хочет сказать, что даже в состоянии пусть, допустим, пророчества или даже гласолалии, человек не лишается воли свободной. Он вполне в состоянии себя контролировать. Дух послушен, он в состоянии себя контролировать, он не может сказать, простите, я вот говорил вместе с вами со всеми, я не мог удержаться или сказать, я потому что не осознавал, что делаю. Нет, апостол говорит, что если это Дух Божий, то ты всегда будешь держать под контролем. Можешь ты сказать, или тебе лучше помолчать, вот в этом смысле. Ну и дальше, когда он уже сказал о возможности говорения и о очередности говорения, он вдруг, апостол Павел, замечает следующее. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не дозволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Конечно, вот многие этот стих часто вырывают из контекста и говорят, жены просто молчат, женщина да молчит в церкви. Ну, понимаете, отчасти, конечно, это можно было бы оправдать, но мы знаем, например, что собор 18-го года пророчески предвидя то, что грядет на Россию, благословил женщинам петь на клиросе. И, можно сказать, этим церковь была спасена. Почему? Потому что, видимо, очень внимательно контекст этого стиха увидели. Апостол Павел имеет в виду что? Он говорит, что да, и женщина может исполниться пророческого или языкового духа, или еще какого бы то ни было. Но она в церкви говорить не может. Почему? Потому что тот, кто говорит, он всегда выступает в роли учителя. Но она, поскольку по закону, а действительно закон, по всей вероятности, в виду апостол Павел имеет самые первые главы книги Бытия, кажется, это там 2 глава, 7 стих, о том, где сказано, что Господь, как бы проклиная женщину и мужчину, женщине вот говорит, вот в скорбях и болезнях будешь рожать детей, к мужу твое будет влечение, и он будет тебе господином. Вот в данном случае, где закон определяет, что господин над женщиной муж. Поэтому, если женщина в церкви начнет вдруг пророчествовать или изъяснять что-то, или говорить на языке, то тогда таким образом она слушающего в церкви находящегося ее мужа поставит себе в подчинение. А это противно закону. И апостол Павел, чтобы не нарушать закон, закон по существу, конечно, очень важный, он говорит, пусть вот дома назидается и общается с мужем, даже что-то спрашивает. Церкви нельзя.
Мне кажется, что из этой главы, из контекста этой главы, еще чисто бытовой момент у апостола заставляет его напомнить вот это замечательное богословствование, потому что, ну, по природе женщины говорливые. И всегда вот когда хотят, так сказать, побольше и выразительнее, так сказать, как-то проявить себя. И это часто и сейчас раздражает. Вот недаром я матушку помянул, потому что мужчин-то большей части не подбывают, так, а вот некие наши сестры все-таки склонны к этому. Поэтому, может быть, он имел и такой еще и практический момент, чтобы вот не было вот этого нестроения, особенно
мне
к ним
кажется,
женщина
что,
обращает.
Вот, если бы апостол Павел где-то бы позволил говорить, то тогда это бы превратился в базар-вокзал. Как, в общем-то, из себя и представляют очень многие храмы именно это. Там, где очень много женщин. Вот, допустим, ну, ради интереса обратите внимание, вот закончилась литургия. Батюшка сказал отпуск и дает крест. Вот просто включите свои слуховые рецепторы, вы услышите, какой гул стоит в храме. Между собой общаются женщины. Что они там только не обсуждают, что угодно, но только не то, что должно быть после службы. А после службы, знаете, церковная община, как цветок в тишине и благоговении должна распуститься и прославить Господа за то, что Евхаристия совершена.
В контексте сегодняшней нашей беседы, пусть бы пророчествовали уже, пусть бы языками говорили, лишь бы не говорили.
А мне вот сейчас еще вот одна мысль пришла в голову, ну, уже отстраняясь от того, о чем мы с вами говорим, что все-таки как премудро поступила церковь, вот исполняя в том числе и завет апостола Павла. Вот возвращаясь к самому началу, то, о чем он говорит, это 3 стих 14 главы. Здесь мы читаем: «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». И вот мне кажется, что современная проповедь, которая осуществляется в храме, которую произносит священник, когда он благовествует, она как раз вот на этих трех важнейших, можно сказать, положениях и стоит. Потому что классическая проповедь, которой придерживается всякий священнослужитель, она построена именно на таком. Сначала объяснение догматическое, это то есть назидание, затем толкование сказанного, то есть это увещание, и, наконец, нравственное приложение, это утешение. Таким образом, Церковь Христова, которая была в древности и которая сейчас, она действует по одним и тем же очень важным принципам, которые, ну, действительно должны человека вокруг Христа в единении любви объединить.
И заканчивая сегодня наше толкование, просто можно прочесть последние 3-4 стиха. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот-то разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет».
Видите, как очень с любовью говорит. Он может сказать, тот не духовный вовсе. Он говорит, он просто не разумеет и не разумеет.
Ну, оставьте его в покое.
Оставьте в покое.
«Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно». Сегодня мы читали и изъясняли главу 14 первого послания Коринфянам святого апостола Павла. Читал Евгений Никифоров, разъяснял протоиерей Георгий Климов.
Батюшка, спаси
Господь.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера» обязательно кириллицей за главными буквами, а затем через пробел цифрами сумму, которую вы хотите пожертвовать. После цифр ничего писать не надо. После отправки СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие сделать пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, то со счета вашего телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!